Здравствуйте, в студии Кирилл Гришин. Анализируем прямую речь Владимира Путина. Впервые с июня 2021 года глава государства общался с гражданами России в формате прямой линии. Ну и в этом году прямую линию объединили с ежегодной пресс-конференцией. У нас в студии Андрей Сидорчик, журналист издания «Аргументы и факты». Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, первый, наверное, общий вопрос. Ваше впечатление от прямой линии, которая длилась чуть больше 4 часов, 4 часа 4 минуты, подсчитали дотошные коллеги.
Знаете, я вот у себя в телеграм-канале уже написал. Основное впечатление: капитан на мостике, боевой поход идет по плану. Вот, честно говоря, вот накануне почему-то мне казалось, что, ну, там было, кто-то сказал, что там не будут ставить рекордов, действительно, рекордов не поставили, но действительно продолжительно получилось. Казалось мне, что будет несколько более сдержанная такая пресс-конференция, несколько более такая, ну, знаете, какая вот действительно выстроенная в духе, так сказать, более так именно аскетичная, но нет, в принципе, она получилась, на мой взгляд, достаточно обычной. Ну, там отсутствовали определенные персонажи, которые уехали, там люди, там вот пресловутый украинский журналист Роман Цымбалюк, который появлялся в эфирах, там постоянно что-то, ну, в смысле, на пресс-конференциях, и постоянно что-то такое спрашивал, на что, в общем-то, не надо было отвечать, но, тем не менее, его присутствие создавало определенный антураж. В целом, знаете, вот ощущение уверенности. Есть у нас такой термин, он, правда, немножко скомпрометированный, но в исторической науке, потому что съезд победителей ВКПБ, ну, там разные оценки, но было ощущение, что мы действительно видим выступление человека года, если объективно. Я объясню, почему. Это не потому, что мы сейчас здесь будем раздавать какие-то яркие эпитеты там или какие-то петь дифирамбы. Мне это вообще не свойственно по отношению к отечественным политикам, потому что это исторические персоны все-таки, особенно когда мы о Путине говорим. Там оценка окончательная будет даваться потом. Но вот здесь смотрите. Если мы вспомним, откатим год назад, и декабрь 2022, посмотрим на Запад. Какие цели ставил тот же Байден? Какие цели ставила НАТО? Реально рассматривали, что декабрь 2023 года это будет период, когда они будут... То есть ребята уже шили себе костюмы под капитуляцию России, там уже планировали себе Компьенский вагон, там соглашение, подписание, там что-то такое. И это то, что озвучилось публично. Разгромить Россию, нанести ей поражение, там экономически разорвать, там поделить, отдать. Ну, сейчас мы тех же голосов практически не слышим. А что мы слышим? Мы слышим, выходит Байден, который говорит, да, там, значит, вот 50% территории отвоевала Украина. Но это видит только Байден. Байден много чего видит, мы же знаем там
признаки. Ну, там же какое-то зазеркалье
абсолютное. Абсолютно, причем, знаете, когда вы читаете прессу, вы понимаете, что в это не верят сами американцы. И когда сегодня вот... И о чем мы говорим? Собственно, это было выступление действительно человека, который 2023 год выиграл. Выиграл для России, выиграл для мира во многом, потому что вот то, что мы видели, поездку Путина, то, как его представляли, приветствовали, так приветствуют человека, который играет огромную роль в мире. Понимаете, сегодня действительно отвечал на вопросы человек, который... Мы же не говорим, что это решенная ситуация. Мы говорили о том, что задачи решаются, задачи продолжают решаться. Именно вот здесь этого как бы никакого лишнего нерва не было. Была такая рабочая встреча с таким где-то новогодним антуражем, который всегда присущий, потому что в декабре они проходили. У нас, знаете, я много лет, так сказать, их анализировал и писал, пресс-конференция в свое время в АИФе, и онлайн и делали, понимаете. Было еще не такое уже выработался такой рефлекс, знаете, прошла пресс-конференция Путина, пора встречать Новый год. Вот сегодня было ровно такое ощущение. Это очень неплохо, я считаю, по итогам того, что произошло.
Знаете, у меня схожие ощущения, вот, ну, нет такого, вот прям, знаете, там календарь уже тикает, там вот какие-то там, я не знаю, элементы и атрибуты Нового года, да, уже где-то пульсируют внутри. Но действительно было ощущение подведения итогов, такое достаточно уверенное с точки зрения информационной насыщенности. Традиционно мы знаем, что Владимир Путин очень серьезно готовится к таким мероприятиям, несколько дней кропотливо анализирует, подбирает информацию, общается с советниками, помощниками, заместителями министров, первыми лицами ведомств и так далее. Все это достаточно серьезная работа, и она видна. Она видна даже вот, знаете, вскользь заданный вопрос, значит, по поводу БАМа, да? Там же все более или менее понятно. Ветераны БАМа хотят... хотят вот некоего единообразия. При том, что глава государства сказал, что я, честно, с этой проблемой не знаком. И сказал, что да, разберемся, поговорим с руководством РЖД и так далее. То есть, понимаете, здесь нет иллюзии того, что и даже тут Путин должен знать. Да нет, он не знает, он об этом и говорит. Да, запишу, да, подумаем. Но понимаю, что нет каких-то особых каких-то проблем в том, что участки БАМа так или иначе, они же управляются корпорацией РЖД. Здесь тоже ответ дан, даже вот на такие вопросы, где, казалось бы, ну, вроде бы должен знать, но он не знает абсолютно каждой детали. Но узловые проблемы ведомств и ключевые проблемы отраслей знает наизусть, на зубок.
На самом деле это очень сильно, потому что, понимаете, вот вся вот беседа, она же выстроена от главного к частному. Потому что то, что мы воспринимаем как частное, вот, понимаете, появляются мальчишки из Судака. Вот эта история с залом. Очень всем рекомендую Судак. Очень хороший и красивый город. Там очень интересный климат. Вообще, у кого есть возможность ездить, там посмотреть, отдохнуть. Там рядом поселок Новый Свет, где многие наши комедии советские снимали. Действительно, будет возможность. Я к чему это говорю? Что для мальчишек Судака вот это вот главная проблема. Потому что вот действительно, ну, бывает так. Я всегда говорю вот этот вопрос, что некоторые говорят, что вот такие вещи, они играют в какой-то популизм. Да ничего подобного. Понимаете, вот это та ситуация, вот знаете, когда человек есть возможность решить эту проблему. Если для кого-то она будет решена, ну, это прекрасно. В то же время, действительно, президент отвечает на вопросы, которые принципиально важны для широкого, как бы, круга людей. Вопросы ПСВО, вопросы льгот, вопросы социального обеспечения, вопросы там образования, то, что действительно концептуально важно. Но, с другой стороны, ветераны БАМ, это люди, это огромное движение, понимаете, как было. Сегодня как бы БАМ существует, БАМ будет развиваться. У них свой взгляд на эту вещь. Почему не ответить на этот вопрос? Это важно. Президент услышал. Понимаете, это ведь не только то, что... я вот смотрел в телеграм-канале, некоторые пишут, ну, президент не ответил на многие социальные вопросы. Ну, дорогие товарищи, ну, не может он ответить на 2 миллиона вопросов. Так не работает эта история. Но когда вы видите такой вопрос, вы понимаете, что действительно не какая-то такая подборка на, вот знаете, вот именно... Потому что, когда, например, возникают вещи, а они заслуживают больше доверия. Вот смотрите, выступает он, Путин говорит о спортсменах. И говорит все правильно, но там промелькает такая фраза, что сегодня ЦСКА, да, допустим, вот они, это частные клубы. На самом деле не совсем так, потому что частные – это игровые виды. А большой ЦСКА, который олимпийских чемпионов, существует. Но это, опять-таки, эти тонкости не должен знать президент и помнить это все. А так это вполне взвешенный ответ. Причем, обратите внимание, здесь, опять-таки, вам всегда оставляют какой-то люфт возможностей. Путин не стучит кулаком, не говорит, мы поедем, спортсмены должны поехать. Или спортсмены не должны поехать.
Да, он дает посыл, он дает личный посыл. И говорит, но это в компетенции ведомств и Олимпийского комитета.
Потому что, опять-таки, президент здесь не навязывает свою волю. Вы знаете, вот когда обсуждаются многие темы, у нас выходят даже какие-то достаточно такие медийные персоны, говорят, ну, последнее слово будет за президентом. Дорогие мои, во многих вопросах не должно быть последнее слово за президентом, потому что есть для этого ведомство, есть люди, которые должны научиться, наконец, брать на себя ответственность. Ответственность на себя, а не сваливать все на президента, потому что не должен президент решать вопрос последней гайки в государстве.
Абсолютно. Ну и все-таки о политике очень много было сказано Владимиром Путиным, отвечая на различные вопросы. Вот в частности он сказал, что никаких правил нет в миропорядке, основанном на правилах. Добавил, что у России много сторонников на Западе, очень многие разделяют те ценности, которые мы исповедуем здесь у нас в России. А, что называется, еще раз напомнил, что у нас вот такие, такие ценности, такие позиции, мы с них, в общем-то, сворачивать не собираемся.
Понимаете, это же ведь опять, если посмотреть вот эту пресс-конференцию, там вот эта история проходила красной нитью вплоть до последнего вопроса о том, чтобы Путин себе... Чтобы Путин себе 20 лет назад, он бы себе сказал, пожелал. Там было сказано, на самом деле. Во-первых, то есть быть, относиться, не быть таким наивным по отношению к людям, которые считали партнерами. Если мы смотрим историю России последних 30 лет, то это вот распад Союза и такая бесконечная влюбленность в Запад, который вот существовал именно в форме, а там правила,
односторонняя,
а там закон.
Односторонняя влюбленность.
Все, да, да, абсолютно односторонняя. Но для многих это было искреннее. И для президента, который приходил во власть, мы же помним, мы шли навстречу, там, после 11 сентября, военные базы, пожалуйста, мы вместе будем бороться с терроризмом, мы будем там принимать любые меры, мы вместе, потому что мы чувствуем себя частью. И дальше эволюция, да, собственно говоря, Мюнхенской речи, которая была вызвана вот как раз этим вопросом. Дорогие товарищи, а почему в этом мире, в котором, мы говорим, основан на правилах, мнение России, одной из крупнейших держав планеты, сверхдержавы в плане военном, в очень большой державы в экономическом плане, не учитывается. И когда он это сказал, вы же вспомните, у кого есть возможность, просто посмотрите видео с того выступления. Какие лица были на... Кто ты такой? Почему ты себе позволяешь? Вы проиграли войну свою, там, холодную, вы теперь должны подчиняться нам полностью. И тогда они не поняли, что это движение, которое вот действительно идет от вот этого готовности идти на, так сказать, компромиссы и уступки, потому что это к тому, чтобы отстаивать свои интересы. Понимаете? И ведь то, что началось после Мюнхенской речи, это не мы провоцировали. Вспомните, 2008 год, нападение на Южную Осетию. Россия годами говорила Грузии, договаривайтесь. Никто там ничего не форсировал. Но дальше, вот на протяжении всего этого периода, то, что произошло сейчас, то, к чему мы сегодня подошли, это же не наша инициатива. Это абсолютно не наша инициатива. Мы сегодня, и, собственно, то, что сказал в самом начале президент сегодня, мы отстаиваем суверенитет. Потому что без суверенитета не будет России. России не будет ни, ну, в том виде, в котором она вообще может существовать как нормальное государство. Поэтому это, собственно говоря, ответ на вопрос. Это естественно.
Абсолютно. Тем более, что нормализация отношений с ЕС, отвечая на один из вопросов, Владимир Путин заметил, что она зависит, эта нормализация, не от России. Не мы портили эти отношения. Опять же, смотрите, да, разрыв экономических связей, да, а до всех событий Европа была ключевым партнером с оборотом в 500 миллиардов евро в год, ключевым партнером России. Проходит несколько лет, и где там Европа, где она там? 40-е место, условно, да, плюс-минус, да, там в списке торговых партнеров, да, там через третьи страны, там и так далее, и так далее. Все, нет доверия Европе.
Понимаете, это же опять исторический вот такой парадокс.
Но когда события, вот те, которые сейчас идут на Украине, завершатся, они придут к нам. И не все компании вывели свои дочки, да, свернули бизнес настоятельно, который там политики рекомендовали. И они будут возвращаться за лакомый российский рынок. Битва будет.
Знаете, они будут возвращаться, но здесь ведь такой вот действительно вопрос исторического выбора. Мы можем говорить, мы обычно говорят с Петра, но ведь еще даже на самом деле раньше вот было это постоянное стремление России в Европу. Это было всю жизнь одностороннее стремление, потому что там никогда... Никогда Россию не воспринимали как равного. Иногда Европе было что-то нужно от России. Как правило, нужны были либо ресурсы, либо человеческие жизни отбивать кого-то очередного. Русские солдаты должны были кого-то спасать. Будь то солдаты Суворова, будь то там заграничный поход, будь то Великая Отечественная война и освобождение Европы. А дальше все возвращалось на круги свои. Вот когда мы сегодня говорим, они придут. Вопрос в том, мы как их должны воспринимать после этого?
А как? Мы должны наращивать собственное производство, собственные возможности. Потому что выход с нашего рынка разных вендоров европейских, сугубо ориентированных на прибыль, мы должны заполнить и восполнить своим качественным товаром. Напомню, у нас в студии журналист издания «Аргументы и факты» Андрей Сидорчик, 8-968-766-3311, WhatsApp, это номер нашего мессенджера, ждем вопросов по обсуждаемым темам. Ну и что касается экономики, да, интеграционные планы, Россия строит все свои вот эти вот начинания исключительно на основе добровольности и взаимной выгоды, также заявил Владимир Путин, отвечая на один из вопросов. Но это такое, знаете, наверное, очередной ответ на разного рода упреки, что Россия где-то там пытается доминировать. Нет, ни разу. Накануне здесь мы обсуждали историю здесь, в том числе по поводу того, что вот с Венгрией, да, наложится сотрудничество, там, вменяемый политик, да, ориентированный. Кстати говоря, там, сегодня тоже об этом Владимир Путин говорил, и о политике, которая теперь в Словакии, Роберт Фицо. Так вот, речь о том, что если есть заинтересованность и желание делать нормальный бизнес, то тогда и риторика с действиями не расходится. Поэтому с Россией очень выгодно работать. Мы построим вам объект атомной генерации, дадим еще и кредит на его постройку государственный, и сами же будем вам его настраивать и обслуживать. По-моему, это нормально, я считаю. Более чем нормально. Это, более того, это эксклюзивное предложение на рынке. Такого ведь никто не предлагает сейчас.
А на самом деле, вы знаете, это как ни странно, вот те самые ценности, которые изначально позиционировались и делегировались там в 90-х годах, потому что мы говорим о том, что мы отходим от идеологем, и мы работаем с человеком, потому что, ну, и с государством, потому что нам выгодно и вам выгодно. И мы не идем к вам с идеологемами. Мы не требуем, чтобы вот за счет там экономических проектов вы должны подстроиться под нас именно в каком-то плане. Но вы уважаете нас, мы уважаем вас. И когда мы сегодня видим, понимаете, Путин приезжает, беседует в Саудовской Аравии, он не говорит в Саудовской Аравии, не расскажет, как им там внутри жить. Понимаете? Это настолько разительно отличается от того же визита Байдена. Байден приехал решать вопросы Саудовской Аравии и стал, извините меня, местных принцев поучать, что они здесь должны делать, как они должны понимать демократию. Но, ребята, Саудовская Аравия уже давно не та. Понимаете, это не те люди, которым вы сейчас будете рассказывать. Это богатое государство, которое стремится развиваться.
Об этом и речь. Вот, кстати, маленькое вкрапление, позвольте. Это говорит о том, что западные элиты, американские политики, живут представлениями о тех или иных странах и государствах, основанными вот в годы их университетской молодости, 70-е годы. А мир динамично меняется.
Вы знаете, вот на самом деле никогда нельзя было подумать, это уже многократно говорилось, но тем не менее. Вот мы смотрим на Байдена и понимаем, что это поздний Советский Союз, это вот та эпоха гонка на лафетах, эпоха великих похорон, когда действительно стареющие лидеры, которых сама система не может убрать, понимая, что они не справляются со своими задачами, понимаете? И реально Запад, ну, в первую очередь Соединенные Штаты, они заложники представления о том, что мир никогда не меняется. Вот этот провозглашенный в свое время конец истории и представление о том, что Соединенные Штаты, вот извините меня, зафиксируются на, собственно, пирамиде и будут, в общем, царем горы вечно, это вот то, что на самом деле губит Соединенные Штаты. Хотя вы откройте, дорогие друзья, вот просто историческую литературу, просто почитайте. Никогда этого не было, никогда не будет. Не может вечно удерживаться гегемон. А если мы посмотрим на 20-21 век, то вообще ход истории ускоряется. Поэтому если там условный Рим мог держаться столетиями, то Соединенные Штаты, получив вот свой отрезок в 30 лет, они просто исчерпались.
Действительно, да, но при всем при этом России приходится противостоять попыткам русофобии, да, о чем, собственно, сегодня также заявил Владимир Путин, я процитирую. «Русофобия – один из векторов борьбы с Россией, одно из направлений. В мире это есть». Также отметил, что в мире параллельно с этим происходит рост исламофобии и антисемитизма и прочих проявлений подобного рода. Это кем-то координируемый процесс, как вы считаете вообще?
Я считаю, что это вообще исторический прием западной цивилизации. Это, конечно, кто-то может сказать обобщение, но посмотрите на самом деле. Мы можем привести в пример хоть крестовые походы, хоть освоение Америки, которое шло за счет того, что создавался какой-то образ врага. Образ врага, который просто расчеловечивался, его начинали уничтожать. На самом деле крестовые походы, но ведь будем говорить, что сама идея освобождения гроба Господня вылилась в кровавую просто междоусобицу и убийство. Массовые истребления. Я хочу отметить, что не Восток пришел кого-то убивать, а сначала пришли рыцари, которые пришли туда завоевывать под благими, заметьте, что интересно, под благими знаменами, но во что это превратилось?
На любой поход это извлечение прибыли,
безусловно,
трофеи, артефакты.
А если мы посмотрим на более близкую историю, ну, вспомните хотя бы, как американцы воевали в Европе, как они воевали в Японии. Вот эти вот массированные бомбардировки, я даже не хочу приводить в пример Хиросиму Нагасаки, классический пример. Но уничтоженный Токио, где погибло там больше 100 тысяч, некоторые 200 тысяч человек, просто выжженный. Города Германии, ведь не советская армия, хотя вот люди, пострадавшие от того, что здесь учинили немцы, но не советская армия выжигала Дрезден, понимаете, не советская армия там сносила. Если вы посмотрите там условный Франкфурт, да, то вы практически не найдете в этом городе, ну там буквально 1, 2, 3, 4 исторических здания. Почему? Потому что американцы просто выжгли его напрочь в свое время, когда шли с Запада. Это, потому что это был стиль. Это был стиль поведения войн, стиль поведения политики. И то, вот то, что мы видим сегодня, это опять же прием. Действительно, у вас появился противник, вы его расчеловечиваете. Поэтому русофобия, исламофобия – это откровенный прием, который действительно используется. Да, на Западе есть политики, есть общественные деятели, которые пытаются бороться против этого. Но мы говорим про мейнстрим. А мейнстрим он такой. Для них это ничего личного, только бизнес. Мы настроились уничтожить Россию, мы будем использовать для этого абсолютно все, потому что последствия падут на русских.
Ну, разумеется, да, попытки социализации в русофобии, это такая, знаете, довольно конкурентная история, которая происходит у нас практически у западных границ, да, там далеко ходить не надо, Польша, сейчас там Дональд Туск пришел вновь в правительство и сводит счеты, во-первых, с руководством нацразведки, да, там их несколько ведомств и так далее. Ну и, в общем, тот еще известный русофоб. При всем при этом обычные поляки, обычные граждане, ну, далеко не все, мягко говоря, исповедуют подобного рода псевдоценности.
Понимаете, ну мы опять говорим, знаете, есть же такая очень большая проблема, когда мы говорим о настроении Европы. настроение Европы...
Политических элит.
Политических элит. А политические элиты? Вот посмотрите на Евросоюз. Мы вот, когда говорим о Евросоюзе, мы порой забываем одну вещь. Изначально отцы-основатели Евросоюза, самой идеи Евросоюза, говорили о ней, как о Соединенных Штатах Европы, то есть конкуренте, который должен противостоять американцам. И в экономическом плане, естественно, не в военном. А что получилось? Получилась американская бюрократия в Европе, которая навязывает государствам свою политику. Ведь, собственно говоря, если вы поговорите с европейцами, то там идет разговор, почему Брюссель навязывает нам то или иное. Это нам не нужно. Ну, посмотрите, во что превратилась Германия. Ну, посмотрите, я сейчас даже не о том принятии решений. Вырождение политической элиты. Понимаете, от Аденауэра, от Коля до Шольца. Но это катастрофа.
И до Анны Лены Бербок еще разумеется, понятно, не к ночи помянуты. Что касается Украины, Владимир Путин исчерпывающие ответы дал на вопрос о том, когда будет мир, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции. То есть цели СВО не меняются, также подчеркнул глава российского государства. Какой отклик на это высказывание будет в западной мейнстримовой прессе?
Ну, он уже пошел, и, собственно говоря, там, собственно, люди не хотят слышать. Люди говорят о том, что Путин зовет к войне, Путин ставит новые цели, Путин милитарист. Понимаете, проблема, опять-таки, возникшая этой ситуации. Потому что та элита, которая запустила этот процесс, собственно говоря, противостояние с Россией, она же не уходит никуда в массе своей. Да, мы имеем пример Венгрии, имеем пример Словакии, вот пример Нидерландов вот сейчас практически происходящий, в какой-то степени Австрии, но в целом, если мы говорим, то там же ничего не поменялось. Если мы смотрим на страны Скандинавии, то есть там совершенно безумные там вообще происходят вещи, и, понимаете... А отклика нет, потому что именно Европа зациклена на этой идее. А Европа зациклена, потому что она полностью ориентируется на американцев. И здесь проблема именно, что какие ценности и какие задачи, какие цели у европейцев. Если мы говорим опять же о том, что Европа обрезала себе все сотрудничество, обрезала все преференции, которые она от России получала, при этом находит опять-таки, не помню, быть помянутым Олаф Шольц, и заявляет, это Россия не поставляет газ, это Россия от этого отказалась. Ну, видимо, потому что короткая память у людей на это расчет. И сегодня, да, там никакого другого отклика не будет. Там будет опять Путин-диктатор, Путин-тиран, Путин, значит, готовит захват, понимаете, сейчас, вот именно после провала контрнаступа украинцев, там действительно вот этот тезис, сейчас он заберет Украину, он завтра придет, заберет Берлин, там Норвегию все заберет. Понимаете? И если посмотреть назад, вы увидите, что эти тезисы на самом деле проталкивали гитлеровцы, когда начали терпеть поражение. Потому что Гитлер, когда развивал эти идеи, когда начались поражения, начал говорить, я защищаю Европу. Сейчас придут монгольские орды, всех заберут. Здесь все погибель. Надо никоим образом остановить, как-то постараться. Сегодня тезисы вообще схожие. Я иногда смотрю, думаю, ребята, вы геббельсовские методички прям читаете, что ли, с листа? Потому что ну, ощущение такое.
Ну, безусловно, да. Что касается Скандинавии, то да, там совсем деградирует ситуация. Там Финляндия, кстати говоря, там КПП они приоткрыли на месяц. Я думаю, такая рождественско-новогодняя опция. Но в целом, да, конечно, соглашусь с вами, что ситуация там крайне неприятная, и на все эти вызовы нужно адекватно реагировать, недооценивать все те заявления и активность НАТО, да, а граница с НАТО у нас практически вдвое увеличилась, да, по километражу за счет Финляндии прежде всего. В общем, продолжим говорить после небольшого перерыва вместе с журналистом издания «Аргументы и факты» Андреем Сидорчиком. Будем обсуждать главное, сказанное Владимиром Путиным на прямой линии.